Друзья, слово для доклада о местах возможного базирования предоставляется руководителю межрегиональной организации «Космопоиск», автору 10 уфологических книг Виктору Александровичу Черноброву.
Вадиму Александровичу.
Ой, Вадиму Александровичу Черноброву. Извините.
Ну, ничего страшного. И не 10, а там уже, наверное, побольше. Извините, так сказать, короткая преамбула, не относящаяся к тому, что неделю назад в Москве прошли очередные зиглевские чтения. Из Петербурга был только один человек. Ну, получилось так, что теперь мой визит из Москвы сюда, как ответная миссия, как один петербуржец, так и один москвич в Петербург. Значит, я об этом говорю для того, что если кто-то хочет ознакомиться вот с тем, какие именно доклады читались, это отдельно подойдете, у меня с собой программка есть. Так нормально? Или еще? Ну, придется мне тогда облокотиться. Можно, да? Вот так, хорошо. Хорошо, годится. Значит, что касается сути выступления. Для того, чтобы перебросить нить между предыдущим докладом и моим, я хочу рассказать о случае, который нигде не описывался ни мною, ни кем-либо из моих коллег, поскольку ну, достаточно необычный, с одной стороны, а с другой стороны, он достоверный на все 100%. Вот предыдущий докладчик, которого я очень уважаю, привел много случаев, ну, которые фигурируют в прессе в основном взяты. Вот проверить эти все случаи достаточно сложно, и наше объединение как раз и ставит одной из своих целей. Дальше я на этом буду останавливаться уже конкретно. Проверку достоверности слухов, легенд и так далее. Вот что касается случаев с телепортацией, я не могу ничего сказать вот о тех классических случаях телепортации, вот, которые кочуют из сообщения в сообщение, из книги в книгу, которые я сам лично перепечатывал, поскольку нам очень сложно проверить эти сообщения. Но действительно проверенных случаев телепортационных достаточно много, и в том числе вот случай прошлого года, который произошел в нашей экспедиции под деревней Коренево Жиздринского района Калужской области. Там примерно в 8 километрах к северо-северо-западу от деревни упал, или точнее взорвался то, что в чистом виде называется неопознанный летающий объект, то, что первоначально мы считали, что упал метеорит. Ну вот, было сделано 10 попыток, 10 экспедиций его найти, пока безуспешных. В следующем году будет 11-е, возможно, последнее. Возможно, почему? Потому что, не потому, что это неинтересное место, а потому, что возникло еще, так сказать, еще более интересные места, и необходимо перебросить силы в другое место. Но последняя попытка будет, и мы туда, как и всюду, в другие места приглашаем добровольцев. Так вот, событие имело примерно такую последовательность. В один день несколько сводных отрядов, было 5 отрядов, в каждом примерно по 10-15 человек. В каждом есть командир, в каждом есть радист и, по крайней мере, несколько человек, хорошо владеющие ориентацией по лесу. То есть это коллектив, вот эти вот ветераны, они закаленные в боях, ну, в кавычках, конечно, закаленные в экспедициях. Это высочайшего уровня профессионалы, после там нескольких экспедиций человек настолько хорошо ориентируется в лесу, что такой пример, во время прочесывания точность выхода цепи прочесывания на рубеж выхода составляет плюс-минус 5-10 метров при длине прочесывания около километра. То есть даже единичный человек, обычный, не в состоянии выйти с такой точностью на место. И это без использования GPS-ов, а используются только вот подручные, всем известные средства типа компасов. Я оговариваюсь это специально для того, чтобы была понятна разница, когда говорит обычный там сельский житель, который говорит, вот я пошел на блудное место, а вышел там за 3 километра и не пойму, чего это со мной было тут. Наверное, леший бродил. Это один уровень и совсем другой уровень, то, что я сам лично чему был очевидцем. Группа около 50 человек, высочайшая ответственность, высочайшая дисциплина. Люди получают взыскание за то, что теряют из виду там, 2 своих соседей. То есть цепь прочесывания движется очень дисциплинированно. Все предыдущие прочесывания кончались, ну, безусловно, успешно. То есть цепь всегда выходила в нужное место с высочайшей точностью. И вдруг, значит, там на 2-м или на 3-м челночном прочесывании я замечаю, что в радиостанции стали пропадать позывные отрядов. Один пропал, второй пропал. Это все происходит буквально там в течение нескольких секунд. Я пытаюсь выйти с ними на связь и понимаю, что и меня уже никто не слышит. То есть и я, выходит, что тоже пропал из эфира. Я пошел вдоль цепи, проверяя отряды, и последовательно вижу, первый, второй, третий отряд на месте, четвертого нет. После этого сразу начинается пятый, четвертого отряда нет. Мы выходим, слава богу, тут рубеж выхода на просеке. Мы выходим, и начинаются, естественно, поиски, начинаются проверки, что случилось, что такое. В общем, все это поиски отряда заняли примерно 1.5 часа. Прочесывание было свернуто, поскольку у многих людей, чувствительных к внешним воздействиям, начались головные боли. У гипертоников начались проблемы там, со своими болезнями. И было решено на сегодня прекратить все и выдвинуться в лагерь. Значит, этот участок остался недопрочесанным, выводов надлежащих, в общем, не было сделано. На следующий день оставили всех гипертоников и прочих пострадавших в лагере, заменили все батарейки, поскольку выяснилось, что радиостанции не были сломаны, что причина выхода из строя связи была в том, что сели батарейки. Но у всех они сели в течение нескольких секунд. То есть практически одновременно. С новыми батарейками мы явились на это место, чтобы допрочесывать этот участок. И что получилось? Мы прочесывали уже это же самое место. На следующий день радиостанции связь не прекращалась. Боли никаких никто не чувствовал, но цепь прочесывания вышла на ближайшую просеку не в том месте, где предполагалось, то есть не через километр, где просека была. Этот квадрат со всех сторон очерчен просеками. Невозможно из него выйти, не пересекая ни одну из просек. Этого просто не может быть, поскольку мы этот район знаем хорошо. Но цепь прочесывания вышла примерно в 3,5-4 километрах к юго-востоку от этого места. Все двигались строго по азимуту, то есть контроль был высочайший. По крайней мере, около там, 10 человек в момент прочесывания контролировали постоянно свой азимут передвижения по компасу. Все двигались в одном направлении, но вышли со смещением, с большим смещением на несколько километрах, совершенно в другом направлении, то есть не в сторону, мы с востока на запад двигались, а вышли, получилось так, как будто мы двигались под 90 градусов к югу. То есть этого не может быть. То есть это случай, который, ну, я считаю веским доказательством того, что если не телепортация, то по крайней мере нечто необъяснимое в этом месте есть здесь и сейчас. И это можно проверять, это нужно проверять. Значит, я вот такая маленькая преамбула, которая как бы говорит о том, что места, удивительные места места до сих пор не разгаданы, они, безусловно, есть. И наша задача, во-первых, собрать воедино их общий список, и, во-вторых, отделить зерна от плевел, то есть что есть действительно аномальным, а что имеет достаточно простое объяснение. И третье, попытаться разобраться с тем, с причинами, которые приводят к этому. И четвертое, наверное, попытаться использовать во благо в прикладных целях полученные знания. Что касается первого, список этих мест, многие из вас о каких-то местах, в том числе и о таких местах, о которых пишут, однозначно база пришельцев, и даже там с добавлениями пришельцев, там Сириуса или там с Альфа Центавра, базируются там-то, там-то и там-то. Многие из вас об этом читали где-то. Пересказывать общий список не буду. Как бы желающие, если захотят, в перерыве, я не буду передавать по рядам, потому что карты уже достаточно истерты. Это карты подобных аномальных мест по миру. Есть карта по отдельным областям. Я московскую не буду показывать, не очень актуально здесь. Это карта по Советскому Союзу, по России. Ну, есть еще много-много разных других карт. Список этих мест, если хотите сфотографировать, я немножко дольше подержу тогда. Список этих мест, он достаточно большой. Два года назад у меня вышла книга «Энциклопедия аномальных загадочных мест». Спасибо. Порядка тысячи было вот таких мест. Сейчас выходит книга, уже двухтомник. Там, соответственно, раза в два больше таких мест. Вопрос не в количестве, вопрос в качестве. Что касается второго, попытаться разобраться, где правда, где неправда, хотя бы в первом приближении. Желтая пресса, к сожалению, заполонила наш рынок. Вы все это прекрасно знаете. Значит, перечислять издания, которые у меня просто вот вызывают, так сказать, самую негативную реакцию, не потому что я, так сказать, злостный их ненавистник, а потому что бесполезного труда и бесполезного времени, естественно, затраты денежных в том числе, вот такая пресса привела именно к таким результатам. То есть из 130 Космопоиск, это объединение примерно 1500 человек, и вот здесь я выступаю фактически не от своего лица, а от многочисленного коллектива, многочисленных отрядов, которые есть по стране, там около 60 или даже больше отрядов и 1500 человек. Так вот, было сделано на сегодняшний момент 136 экспедиций по проверке тех или иных версий, гипотез, по поиску тех или иных мест. Значит, по моим таким, конечно, очень приблизительным подсчетам, не менее как в трети случаев, не менее, экспедиции оказывались неудачными в том смысле, что не было найдено того, что искалось. Хотя, с другой стороны, любой результат есть тоже результат. То есть, когда экспедиция устанавливает что-то, факт наличия отсутствия, это тоже удача. Но, по крайней мере, в третьих случаях, по крайней мере, а это получается более 40 экспедиций, мы сталкивались с тем, что пресса, очень много авторов, список их, что называется, черный список уже есть, сообщения в прессе оказывались попросту ложными. Механизм возникновения таких легенд, он бывает совершенно разный. Бывает, когда вполне известные случаи переиначиваются, другие фамилии вставляются, когда берется описание экспедиции Космопоиска, убираются слово «Космопоиск», убирается географическое название, меняется вместо членов Космопоиска некие студенты из некой деревни, а для надежности в конце статьи эти студенты погибают, так чтобы концы в воду. Но в целом получается достаточно все красиво. Таких статей большое количество, перечислять их не имеет ни малейшего смысла, но если о наиболее нашумевших случаях, огромное количество, ну, только в этом году, три попытки проверить сообщения, которые муссировались в прессе, о катастрофах НЛО. Под в Орловской области катастрофа НЛО до августа месяца этого года. Фальшивка, газетная утка, как выяснилось, после того, как экспедиция поехала на это место. Катастрофа НЛО под Кемерово 16 июня этого года. Сложно сказать, что это было. Скорее всего, землетрясение плюс пожар, но никаким НЛО, никакой катастрофой не пахнет. Значит, писалось, что там НЛО падает чуть ли не каждый день, что вообще это база НЛО, что НЛО туда прилетает, ну и вот один из НЛО так неудачно сел, разбился. Ничего подобного, там обычные экологические проблемы, обычные, к сожалению, для наших дней, там обычные все дела, какие угодно, но не связаны с НЛО. Широко разрекламированный Эмский треугольник и масса других треугольников, которые на слуху, такое ощущение, что иногда складывается такое ощущение, что если при надлежащем пиаре объявить аномальной зоной, а также снабдить вот эти статьи, так сказать, авторитетными, а иногда в кавычках авторитетными мнениями там, специалистов, ученых, местных жителей, бабы Нюры, которая давеча видела что-то в небе. Вот если провести подобную пиар-акцию по любому району, я вас уверяю, пойдет вторичная волна сообщений, подтверждающих это. Миф начнет самораскручиваться. Вот с подобной самораскруткой мы можем, по крайней мере, о двух местах сказать. Это то, что мы могли наблюдать буквально, что называется, от первого дня. Это озеро Бросно, о котором многие слышали, которое раскручено в этом году было телекомпанией ТНТ. В самом начале мы объявляли, правда, наш голос утонул, так сказать, в криках, желтый крик. В самом начале мы объявляли, что разгадали тайну озера Бросно, что легенды действительно подтверждаются, но они имеют сугубо научное объяснение. Вот это все потонуло, так сказать, в дебрях воплей и шоу представления телекомпании ТНТ. В результате уже после этого шоу к нам приходят новые сообщения, уже сильно вывернутые наизнанку, но в которых угадывается первоначальный смысл. Или такой, так сказать, сюжет из практики, широко известный в узких кругах список сенсационных находок, список катастроф НЛО, список баз, секретных баз советских, баз ВВС, баз КГБ, баз там, других каких-то секретных, где якобы хранятся образцы сбитых летающих тарелок и тарелок, потерпевших катастрофу. Автор этого сенсационного списка, который фигурирует, в общем, в интернете, и в основном на Запад список рассчитан, видимо, автор его Антон Фалов. Значит, мы первоначально взялись проверять этот длинный список. Все, что мы проверили, это сети позиций, примерно из 50 с лишним. Ничего близкого. То есть есть совсем населенные пункты имеют место быть, какие-то фамилии, да, имеют место быть, но ничего большего. То есть когда начинаешь копать дальше, и выясняешь, что за колючей проволокой, там, где положено лежать сбитым летающим тарелкам, гноится прошлогодняя брюква, там, где должны лежать мертвые инопланетяне, когда это начинаешь говорить, естественно, ты моментально становишься агентом КГБ, который хочет эту тайну скрыть от общественности. Это само собой. Но, как бы сказать, сама вот эта вот вакханалия создания ореола таинственности инопланетяне под каждым кустом, она продолжалась и продолжается. То есть, кто хочет считать, что КГБ скрывает инопланетян, что называется, этот человек должен быть доволен. Подобных фактов, фактов в кавычках, огромное количество. Значит, как они возникают и как делаются, я сказал, что, по крайней мере, в одном случае проследил эту информацию с самого момента зарождения. Значит, специально был выбран для проверки, как работает эта система, был выбран один район. Очень долго выбирал этот район. Найти место на карте Советского Союза, где принципиально не может быть военной базы, достаточно сложно. Ну, то есть, гарантированно. Но такой район был найден. Это районы реки Ирыгата, специально такое вот неблагозвучное название, которое легко запомнить, начинается на две буквы И. И как бы случайно об этой реке Ирыгата было дано маленькое сообщение от якобы местного жителя. Маленькое, но этого сообщения было достаточно, чтобы буквально через полгода в списке Анфалова появилась очень авторитетная, очень пространное и длинное описание этого же самого конкретного случая, только там уже фигурировали конкретные звания, конкретные названия воинских частей и так далее, и так далее, и так далее. После этого вопрос о происхождении, о степени достоверности вот этого списка был снят. Это на самом деле я, может быть, отчасти излишне, но тем не менее я считаю нужно, чтобы я об этом обязательно сказал, по крайней мере, дабы немножко лишний раз попугать журналистов, что вот не всегда их слово как бы вот падает на благодарные уши слушателей, и на этом все заканчивается. К счастью, вот когда журналисты, по крайней мере некоторые из них, узнают, что их сенсационные статьи все-таки кто-то вот доводит до уровня проверки и выясняет, что на самом деле первоначальный толчок к созданию мифа происходил исключительно из желания создать сенсацию, вот некоторые, к счастью, из этих журналистов, так сказать, более уже ревностно относятся к фактологии. Это, еще раз говорю, это немножко негативно, а вот что касается позитивного. Разумеется, чтобы больше узнать и тайн, и происхождение, и всего того, что связано с пришельцами, хотелось бы, что называется, постучаться вот в некую дверь, где будет написано посольство цивилизации Сириус на территории Земли, постучаться и ноги вытереть, а половичок зайти и познакомиться с их тайнами. Это, конечно, голубая мечта, которая вот пока что не суждено сбываться. Как найти такие базы? База, конечно, безусловно, в кавычках, я сразу говорю, и пользуюсь этим термином исключительно потому, что это устоявшийся некий такой стереотип, ну, который в основном исходит из того, что наша политика, ну, так сказать, наша привычка нашей цивилизации при освоении, при изучении каких-то иных мест, там, континентов, островов, как раз и состоит, что мы сами создаем некие базы. Геологические, военные, секретные там и иные. Ну, исходя из этой логики, если бы кто-то прилетал к нам, то он, безусловно, бы дальше следует вот такой логичный ряд. Сразу говорю, что и лично я не разделяю, по крайней мере, стопроцентно, что это должно быть, что базы должны быть, что они там обнесены некой, так сказать, энергетической колючей проволокой, за ней стоят некие невидимые энергетические часовые там, и так далее. Это может быть, разумеется, я не отрицаю, что этого не может быть никогда, но в реальности, скорее всего, вероятно, речь идет о нечто другом. Вот этот стереотип, к слову о стереотипах, в издании книги «Поиски внеземного разума» там, 70-х годов, это очень авторитетное издание на английском языке, там вот этому даже посвящен абзац, где буквально следующее написано. Что мы знаем достоверно, что даже для полета на Луну, для колонизации, для того, чтобы с Земли полететь на Луну, человечество должно было построить колоссальные космодромы с колоссальной инфраструктурой. То есть это громадные мачты обслуживания, это огромные помещения и так далее. А что же мы видим на Земле? Разве мы встречаем подобные же космодромы, чужие космодромы на нашей территории? Нет, мы не встречаем. Но мы же знаем, что без таких космодромов даже на ближайшую Луну нельзя улететь. А что же говорить о ближайших космодромах? Чужие, то, соответственно, с Земли не может улететь обратно к себе на Альфу Центавра. Вот это, так сказать, такой... уже, надеюсь, конечно, устаревший стереотип, но он, тем не менее, в официальной науке имеет место быть. Значит, разумеется, подобных, никто с этим не спорит, подобных космодромов нет и не было никогда. А, собственно говоря, их и не может быть, потому что так с нашей техникой, безусловно, это невозможно. Но с техникой, о которой идет речь и которую мы пытаемся постичь, они и не нужны. Собственно говоря, те базы, в кавычках, которые, возможно, есть, это, если начинать издалека, это не что иное, как места, где, ну, с нашей точки зрения, активность НЛО выше среднего или гораздо выше среднего. Значит, ну, есть предположение, если бы я не знал, что наши земные самолеты садятся на взлетно-посадочной полосе в аэропорт, то, обладая каким-то аналитическим умом, я бы рано или поздно заметил, что вблизи Пулково, допустим, активность самолетов повышенная, и там следует искать некую базу неизвестной мне техники, ну, под названием самолеты. Значит, вопрос, где подобная активность выше? Значит, сразу скажу, большинство газет, большинство средств массовой информации здесь секрета не делают, и опять же здесь есть уже свои устоявшиеся стереотипы. Значит, разумеется, НЛО, повышенная активность НЛО происходит вблизи военных баз, вблизи наших космодромов, вблизи правительственных учреждений, вблизи атомных объектов, ну и в принципе дальше уже по нисходящей. Вот я перечислил основное место, представляющее интерес для гипотетических инопланетян. Значит, это не так. Я это смею утверждать, потому что уже много лет, это сразу попутно отвечаю на вопрос, пытаюсь ответить на вопрос, который задавали предыдущему докладчику. Да, мы действительно пытаемся провести корреляцию между теми или иными типами НЛО и территорией, между теми или иными типами гипотетических пришельцев и появлением на нашей территории, между активностью и того, и другого, между агрессивными действиями и так далее. Эта работа далека еще до завершения, но вот буквально недавно завершена, допустим, у нас компьютерная обработка около 1000 наблюдений, только треугольных объектов. И действительно корреляция очень. И вот по этой корреляции уже можно говорить о каких-то выводах, но применительно к стереотипу о том, что инопланетянам нравятся наши атомные объекты и секретные объекты. Значит, это не так. Значит, если очень корректно провести подсчитать общее количество наблюдений и перемножить, или точнее поделить на вероятность обнаружения этого объекта, грубо говоря, о чем идет речь, над атомными объектами, над военными базами, наблюдение за небом ведется круглосуточно, это понятно. И поэтому, и именно поэтому вероятность обнаружения чего-то необычного там весьма высокая. Тот же самый объект, который будет висеть над соседним ботаническим садом, не заметит никто, никто не обратит внимания. В то время как над атомной станцией это вызывает, в случае утечки информации в прессу, вызывает живой интерес. Значит, если точно такие же посты РЛС и ПВО расположить на крышах родильных домов, то я вас уверяю, завтра появится миф о том, что инопланетяне прилетают исключительно интересуясь нашим процессом рождения. Значит, иными словами, вот этот интерес, он во многом спровоцирует, ну, интерес, естественно, то, что мы подумали, что этот интерес есть, вот это явление, вернее, слухи об этом явлении были спровоцированы отчасти высоким процентом наблюдения, а отчасти нашим вот земным, ну, может быть, назовем это тщеславием, что ли, или самолюбием. Ну, действительно, если честно, нам хотелось, чтобы за нашими военными объектами, за нашими атомными станциями кто-то с любопытством наблюдал. Это как бы нас самих возвышает в наших же собственных глазах. Вон мы какие, аж прилетают к нам издалека, чтобы посмотреть, чего мы тут наворотили. На самом деле, как я уже сказал, это не так. И в среднем частота появления НЛО над всеми вышесказанными объектами ровно такая же, ну, примерно такая же, с точностью до погрешности. Зато, это говорить, если говорить в среднем, зато, если говорить о моментах испытаний, аварий и так далее, здесь процент резко повышен. Но точно такой же процент, то есть я имею в виду точно такое же повышение, резкое причем, и примерно на таких же порядке происходит и в других местах, о которых не говорят, что это места часто посещаются НЛО. Любые аварии, любые события, связанные, ну, с какими-то историческими процессами, любые события, и дальше я могу длинный список перечислять, где там Чернобыльская катастрофа один из примеров, но если просуммировать все эти объекты, и точнее все события, связанные с этими объектами, и попытаться выяснить, а что же там общее, что общее между Чернобылем, испытаниями новой баллистической ракеты где-нибудь на космодроме, испытаниями новой там системы РЛС на Северном море и еще какими-то событиями, где появлялись НЛО, что же общее между ними? Вот это общее действительно есть, это общее, я бы сказал, то, что называется бифуркационными точками истории. Это события, которые историки характеризуют как некие судьбоносные, что ли, моменты. А с точки зрения физики пространства времени, то, что называется бифуркационными точками, это места, где уменьшены или истончены, или даже совсем исчезли грани между разными вариантами и разными измерениями пространства времени. Значит, не вдаваясь в описание, дабы закругляться, не вдаваясь в описание вот физики пространства времени, хочу сказать следующее. Места, где действительно проявляется активность НЛО, безусловно, проявляется. Если эти места отсечь от всех других и выяснить, где же в реальности наблюдается активность НЛО без проявления вот этих бифуркационных точек в истории, То есть где активность НЛО происходит в нормальном, так сказать, в рабочем режиме, где она происходит в любое время, вне зависимости, что творится в мире, что творится в истории, испытывается там, где-то происходят взрывы или где-то не происходят и так далее. Значит, если вот подобную выборку провести, то в реальности действительно находится на территории нашей страны, ну, с десятка-два таких мест, где имеет смысл проводить и, собственно говоря, уже проводятся подобные изыскания. Значит, вот как их проводить в дальнейшем на основе этого опыта, может быть, если получится, да, мне уже закрепляться, если получится, я хочу предложить завтра, когда речь пойдет о планах, об этом упомянуть и это предложить, в этой работе участвовать. Это программа, которая сейчас разрабатывается и которая уже неоднократно, в общем, мы пытались на практике, вот на основе опыта и на основе ошибок, которые были замечены, и будет предложение сделать нечто большее. Вот вкратце, может быть, и не все о сути вопроса, но, по крайней мере, в самых общих чертах.
Если у кого вопросы, пока готовите, у меня один вопрос, значит, Вадим Александрович, что вам известно о базе Пуэрто-Рико, предполагаемой пришельцев, насколько вероятно, поскольку много пишут об этом, и последняя книга Тимоти Гуда вышла по этому поводу?
Ну, я честно скажу, наверное, в зале, может быть, найдутся и люди больше меня, знающие о зарубежных случаях и зарубежных базах. Я как бы не специализируюсь на зарубежных, поскольку считаю, в первую очередь нужно проверять то, что мы можем. На 1/6 суши я считаю, что мы, и я в частности, космопоиск, в общем, знаем больше, чем многие. А вот о зарубежных, к сожалению, я могу сказать только общие сведения.
Следующий вопрос, пожалуйста.
В общем, она напичкана оговорками, отпечатками. Есть вещи, которые проверяются. То есть я не вдаюсь в подробности, которых не разбираюсь. Там, допустим, офтальмологические подробности, это я уже пас. А вот конкретная гора, о которой идет речь, ну, во-первых, она не гора, а башня дьявола. Значит, переиздана другой двухтомник «Путешествие во времени», первый том, и «Тайны и мифы времени». Я потом эти книги привез не на продажу, я, ну, сколько привез, я их подарю к тому, кому надо подарить. Вот фактически этот двухтомник, я держу один из двух томов, фактически этот двухтомник – это описание только одной версии происхождения НЛО, только одной, иновременной. Но кто прочитает, тот, в общем, согласится, что большинство того, что мы наблюдаем, в общем, подпадает под эти описания. Здесь, чем мне нравится эта книга, сам написал, самому понравилось, там есть одна глава. Вот на основе физики времени, вот отвечаю, наверное, коротко, но, может быть, правильно, так и нужно ответить Колчину, не столько о физике времени, понимаете, это надо пересказать всю книгу, а сколько о выводах. Вот когда я написал это все и задумался, вот если я теперь это знаю, как бы я инструкцию написал для наших пилотов, которые полетят на будущих машинах времени в иные пространственно-временные континуумы, к иным цивилизациям, возможно, даже в нашу собственную, к нашим предкам. Какую инструкцию я бы им написал? Я взял и написал, что можно делать, что нельзя делать, что рекомендуется делать, что категорически нельзя. Получилась инструкция. Когда ее написал и перечитал, я понял, боже мой, так эта инструкция, в общем, давным-давно выполняется, только не нами.
Так, значит, время у нас заканчивается. Вот два вопроса и все, пожалуйста.
Коротко постараюсь ответить.
Вадим, я специально здесь оставил, чтобы вы мне прислали тезис или доклад свой.
Хорошо. И... Значит, ну, подобных находок достаточно много, ну, в пределах десятка точно. Значит, часть из них здесь описана, не буду распыляться мыслью по древу. Часть я уже здесь, кстати, с этой же трибуны описывал. Ну, это и волосы ангела, широко известные, у нас в руках они есть, анализ их. То заключение технологов, которое у меня есть, говорит о том, что это, если честно, что мы до сих пор не знаем, для чего они. То есть споры ведутся, то ли это рабочее тело лазера, то ли это еще что-то. Но в любом случае это нанотехнологии. Но это только один пример. Были и железяки, были и интересные другие находки, которым, большинству из которых нет определения. Что под этот термин заложил Герберт Уэллс 100 лет назад, то в принципе понимается. Но если точнее, это гипотетическое, ну теперь уже не совсем гипотетическое, перспективное транспортное средство для передвижения в пространстве времени. То есть все, что не гипотетическое транспортное средство, все не гипотетические транспортные средства наши перемещаются пока в пространстве. Это в пространстве времени. Нет, нет.
Это уже другой вопрос.
Если у вас есть такой велосипед, покажите.
Так, разрешите поблагодарить Вадима Александровича за интересный доклад.